собственные мысли, но он имеет право.
Представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую?
На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Номер моего автоответчика 783-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Никогда, нам не нужен миллион долларов, у нас есть ты.
Фрэнки, всегда живой. На мысе Фрэнки, и будет он блестеть. О, Фрэнки, это же
Фрэнки. Фрэнки, ты прекрасный, потому что ты заразный.
Ты наш маяк и лучик света. Благодарю тебя за это.
Шоу «За пределами глаз». Я снова рад приветствовать всех вас на моем параде сплошных противоречий. А вдоль дороги уже мертвые с косами стоят. И тишина. И чего только не придумал резвый человеческий мозг, верно? Каких только революций и бойнь. Но вы видите, шага не ступить по человеческой истории, не увязнув в жиже бесконечных социальных усовершенствований, а ради чего, собственно? И сегодня мы воистину окунемся в это зловонное месиво, и, возможно, даже глотнем мы приобщимся к одной из самых главных мировых религий и почувствуем себе огненное жало одного из самых огненно-игривых пророков. И религию, конечно же, создает не сам святой, но его последователь, верно? И уходит она корнями более чем глубоко, более чем глубоко, чтобы обо всем этом помнить, верно? Но складывается в стройную теорию только к 1649 году. И как всегда интересно, о чем я сегодня, собственно. И вот некий англичанин по имени Уинстон Ли уже пишет в одном из своих трудов, что только в обществе без политической власти человек может действовать по велению совести, а не внешнего закона. Через 100 лет сэр Годвин, наверное, вы слышали это имя, выдвигает модель так называемого децентрализованного общества, основной ячейкой которого являются автономные общины. И, наконец, немец Штирнер, вот, кстати, его труды, закольцовывает весь этот ход мысли в утверждение, что идеальное состояние человека, будьте внимательны, это состояние, не ограниченное никакими государствами и социально-политическими рамками. И это так удивительно слышать, верно? Ведь ничего подобному нас в школах не учили, а то, чему в школе не учили, не существует, как все мы знаем. И вот главный противник Маркса, некий мистер Бакунин, вот он, кстати, приветствую вас, дорогой мой! Дайте в него вас, дружище, уже ожесточенно отстреливается от так называемого первого интернационала. Знамя идеалистического коллективизма подхватывает Кропоткина, вот и он! Приветствую вас, дорогой мой! И вам мои объятия! Что разрабатывает даже новый общественный строй, в котором господствует обязательный для всех труд, батюшка! Однако универсальной тактики этой идеологии никто из этих мыслителей так и не выдаст, и глаза уже застилает, как вы видите, звонко лающий в присядку марширующий 17-й год. И вот она, эта метущаяся на фоне красных знамен фигурка, и вы, конечно же, уже узнаете этот голос. Максисты ставят своей целью полное уничтожение государства!
Но лишь после уничтожения классов эти же оболванцы хотят уничтожить государство сегодня на завтра, совершенно не понимая, каким хаосом все грозит.
Но все это только присказка, дорогие мои. Сказка же потечет по усам, чтобы в рот не попасть буквально через паузу. И прошу вас, смотрите внимательно, как монетка, несмотря ни на что, останется в руке волшебника. Шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм!
Ladies and gentlemen, только на северном дожде.
From the moon we fall, cheek we fall, а я хочу от имаки шпаги. Я, пожалуйста, запомни, товарищ Ваня, товарищ Ваня. Ты только, да, пожалуйста, запомни, товарищ Ваня.
Закрой глаза и смотри, и смотри.
Итак, дамы и господа, если бы вы только знали, сколько имен героев и святых разных харизм и масштабов увязли в веках, и сегодня их никто не помнит. Но мое сегодняшнее имя известно, как ни странно, всем, да-да. Интересно, почему при всей моей эксцентричности народ в мои времена, а кое-кто и сегодня, чтил и продолжает чтить меня? Не иначе, как... святого. Просто невероятные просторы моей самой плодородной земли на свете. Стопроцентный рай. Да-да, если он существует, то вот он, дорогие мои, вот. Просто невероятно. И, возможно, кто-то из вас сейчас даже улыбнется этим моим слишком уж пафосным заявлением. Но для своего крестьянина в бешено-параноидальном 18-м, если бы все самое доброе и хорошее могло обрести человеческую плоть, оно, как ни странно, проявилось бы в образе именно меня сегодняшнего, но ближе к делу. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он, мой отец, кучер по профессии, привет, папа, привет, дорогой, через год заживо сгорит в хлеву, разумеется, по пьяни. Мать-домохозяйка вырастет свору голодных пацанят одна, как говорится, в лучших славянских традициях. И вот при моем крещении подол рясы священника внезапно вспыхивает. Как вы видите, он в ужасе отбрасывает меня в сторону, ведь по народным преданиям это указывает на то, что родился кровавый убийца или святой. Итак, дорогие мои, вот он я. В детстве неизменный заводила, что верховодит налетами на яблоневые сады или в отместку за побои своих друзей ловит и безжалостно свинчивает голову петуху одного зажиточного пана. Тот, что с 7 лет батрачит у немецких колонистов, с 15 работает чернорабочим на чугунно-литейном заводе, играет в заводском театральном кружке, осенью 906-го, вымазав лица сажей, с грозным гуканьем и пальбой из пистолета, устраивает несколько театрализованных грабежей и в 17 лет уже приговорен к смерти через повешение за случайное убийство одного чиновника. Приговор в силу юности не заменяют каторгой, и я уже бреду по казематам бутырки, как вы видите, в тюрьме числюсь как особо буйный, систематически разбиваю голову о железные двери камеры, и это настырное желание во что бы то ни стало умереть, но не жить в неволе, прекратится только после разговора с одним политзаключенным, что уже вколачивает мне в череп несколько золотых идей. Я начинаю усиленно заниматься самообразованием, а там и февральская революция легка на помине, как вы видите. Я в один момент выпущен на свободу, возвращаюсь на родину, и в апреле 17-го, как самый умный в своей среде, уже избран председателем местного комитета, выступаю за передачу земли крестьянам, предприятий рабочим, организовываю коммуны, школы и детские сады. В мае 18-го еду в Москву, чистой воле случая натыкаюсь на Свердлова. Тот, уловив южный говор, тащит меня к Ленину. Ленин задает массу вопросов, среди которых... Как христиане ваших мест реагируют на лозунг «Вся власть советом»? Я объясняю, что лозунг этот народ понимает в смысле «вся власть народу».
В таком случае крестьянство ваше заражено детской болезнью анархизма.
А разве это плохо, говорю я? Я сам крестьянин, я думаю, что все власти одинаковы. Только берут и ничего не дают.
Нет, 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 это все детская болезнь, детская болезнь.
Одним словом, Москву я покидаю со смешанными чувствами. Мне покоя не дают слова моего тюремного учителя. Любое государство олицетворяется чиновниками. И только они являются в государстве всем, а любой другой класс ничем. Надеюсь, вы схватили фишку, дорогие мои. И многое ли изменилось с тех пор, а? И вот я уже дома, как вы видите, где гетманскими властями уже дореволюционные порядки восстановлены. Мой дом сожжен, два старших брата расстреляны просто за фамилию. От моих коммун и школ не остается и следа. И если в 17-м достаточно было толкнуть речь позажигательнее, ну вы понимаете, то теперь самое время пускать красного петуха, верно? И вот я уже разыскиваю скрывшихся в лесах старых сорвиголов, и ночью с топорами и ножами мы уже вырезаем несколько барских семей, только тихо. И добываем первые 7 винтовок, револьвер, 8 лошадей, несколько сёдел. И по большому счету все это тоже только присказка. Сказка, о бог мой, сказка разольется следом, как все вы уже, я уверен, ждете жута.
Привет, у меня есть для тебя стишат, а послушай. Милый Фрэнки, славный псих мой, окажи услугу мне, взбей остатки мозга в пенку и размажь по голове. Лишний глаз ты можешь вынуть, хочешь в баночку поставь. Я без них теперь спокойно мир умею созерцать. И еще я знаю точно, верю истине твоей, то, что нас не прикончит, сделает нас сильней. Это была Настя.
Спасибо, Настя. Итак, дамы и господа, вот они, эти кровавые времена, когда каждый, у кого есть маузер, чувствует себя вправе и в правде. И вот 22 сентября с хлопцами, одетыми в мундиры гетманской полиции, я уже встречаю на дороге караван одного поручика, представляюсь начальником карательного отдела. Тот говорит, что едет поохотиться на крамольников, на коммуняк, что ли, переспрашиваю я. Тот кивает. Я не знаю, что на меня находит в этот момент, дорогие мои. Я вдруг останавливаю коня и спокойно спрашиваю. «Хочешь, покажу?» «Ну?» — заинтригованно улыбаясь, произносит поручик. «Вот он я». Офицер хватается за пистолет, но пулеметная очередь уже прошивает его сверху донизу, как вы видите. «Маэстро! Маэстро, ну почему вы опять опаздываете? Ну, я же сказал, прошивает!» И вот мой отряд уже совершает эти легендарные налеты на войсковые гарнизоны и полицейские участки, крушит и вырезает все наголо и бесследно исчезает, естественно. И вот на свадебном кортеже с музыкой и плясками я уже въезжаю в занятое немцами село, сам переодет в дамское свадебное платье, как вы видите, с намазанными глазами и губами, в парике и фате. Мы останавливаемся в самом центре, из карет высыпают пьяные гости, и вдруг, маэстро, будьте добры, еще разочек! Yeah!
карный жар своего фирменного лицедейства, эту отчаянно смертоносную любовь к маскараду и ряженью. И вот он, мой более всех излюбленный тактический прием. Я пускаю свою малочисленную конницу в лобовую атаку, но гетманская конница гораздо массивнее. Мои ребята в малеха трухают, как вы видите, разворачиваются и бегут обратно. Гетманцы же разгоряченные погони пришпоривают коней. Эх, сейчас порубаем родственничков! Но что это, на полном скаку мои хлопцы бросаются в рассыпную, в просветах же, откуда ни возьмись, появляются тачанки! Мое собственное, кстати, 100% гениальное изобретение, с которых им в лица уже летит трам-тарам, маэстро, немедленно еще раз! И вся конница до единого всадника под откос! Трам-тарам! И вот озверевшие от моей кровавой маскарадности каратели уже начинают сжечь деревни, убивать крестьян. И крестьяне с семьями уже идут ко мне, как вы видите. К февралю 19-го мое войско составляет уже 30 тысяч сабель. В столице же в это время очередной переворот. Гетман бежит, власть переходит к директории. Через месяц трон перехватывает Петлюра, еще раз и Боженко берут Киев, атаман Григорьев, Николаев и Херсон. Начинается гражданская трам-тарам! Моя армия громит кавалерию Шкуро на юго-востоке. Потом знаменитая битва 22 сентября, которую советские историки бесстыдно замалчивают, кстати. А ведь именно здесь стремительным наскоком я ломаю хребет всей гражданской войны, распарывая брюхо армии Деникина. Возможно, вы не слышали об этом. Ошалевшие от моих выкрутасов немцы придумывают даже легенду о неком полковнике Клейсте, стратегическом гении, что якобы диктует мне все эти хитроумные маневры. Потом знаменитый перехват 90 вагонов зерна, что тут же отправлены голодающим Москвы и Петрограда. И за все эти подвиги коммунисты уже награждают меня орденом Красного Знамени. Трам-трам! Но вместе с ним я получаю также в спину несколько разгромных статей Троцкого в «Правде». А из-под Одессы уже возвращается дивизия Григорьева, как вы видите, и застает в родных селах беспощадно орудующие красные прудотряды. Я тоже шокирован этим беспределом. Вопрос, а ради чего, собственно, все? Уже раскалывает мою голову. Григорьев шлет ко мне своих послов. Хватит, мол, в рот большевикам смотреть. Посмотри, что они творят! Бить их надо, гадов, предателей революции! Но я уже знаю о тайных сношениях Григорьева с Петлюрой. И 27 июля, войдя в его штаб-квартиру, не моргнув глазом, всаживаю предателю пулю прямо в лоб. Вернувшись же, издаю декларацию за советы без коммунистов! Трам-тарарам! И что есть настоящее безумие, если не это верно? То есть никакими силами неукротимое желание оказаться между молотом и наковальней? Ведь советы мне ни за что этого не простят, верно? Хотя у всех у вас должны быть свои версии на все эти штаммы. Маэстро, шоу-тайм! Шоу-тайм!
Ты смотришь на него, рубай его, батя! И пушей орёт, ай, дрожит, рот пятёт. Наше дело правое! Распалился я в бою, давай рубать всех напрочь! Гады надоели мне обогнать, гады на коне и смотреть кровавое! Красный цвет мне режет вены, красный цвет мне душит горло. Красный цвет пугает, но ведь я призываю лозунг этот: свобода или смерть. Свобода или смерть. Свобода или смерть. Свобода или смерть. Свобода или смерть.
Я безумно рада, что ты вернулся. И сегодня я думаю, что ты Ленин.
Если ты когда-нибудь подохнешь, тебя положат вместо него мавзолей. И будет не мавзолей Ленина, но мавзолей Трам-тарарам.
Спасибо, спасибо. Следующая версия.
Ну, ты сегодня, по мнению великого деятеля искусства и науки, и политического деятеля, ты сегодня грипп, радиоволна и, конечно же, наш великий Владимир Ильич Ленин. Ну, наверное.
То ли время пришло. Итак, дамы и господа, все мы знаем, что роль анархистов в истории революции 17-го года самая отрицательная, верно? Хуже, чем у большевиков. Русский офицер, например, мог служить как в белой, так и в красной армии, так как и те, и другие стояли за сильное государство, верно? О! Маэстро, вы слышали? Что это? Комедия постепенно начинает перетекать в трагедию. Просто замечательно. Мой излюбленный жанр, как все вы знаете. Анархисты же были против какого бы то ни было государства. И это, согласитесь, абсолютная политическая чушь. Изначальное самоубийство. Но, как и говорил Ленин, чушь эта очень полезна нам. Ведь старая государственная структура должна быть расплавлена, а общество наполовину уничтожено и наполовину превращено в сборище озлобленных человеческих атомов. В массу, из которой потом можно будет вылепить все, что угодно. И анархисты наряду с эсерами служат своеобразными дровами в печи, нагнетающие температуру. Прекрасная, кстати, метафора, обратите внимание. То есть неспособные к самоорганизации анархисты нужны всегда и везде, где нужно разрушить старые основы. Но на стадии созидания новых государственных форм этих агентов распада необходимо срочно убирать, иначе они все испортят. Ну, вы все прекрасно знаете эту логику, верно? И вот он я. Говоря словами одного историка, недальнозоркий оборотень гражданской войны, так называемый Петрушка русской революции, что принципиально не хочет вставать ни на одну из сторон, а стопроцентный мифический персонаж-загадка, что до сих пор вызывает в зрителях такого шоу, как «Гражданская бойня», одно только недоумение. И вот на моей территории уже зверствует латышская дивизия, и части особого назначения Феликса Дзержинского начинается дикая расправа над мирным населением. С рядовых солдат, захваченных в плен, снимают скальпы, и табунами гонят на Донбасс чистить затопленные шахты. Опьяненные убийствами чекисты заставляют матерей брать на руки грудных детей и одним залпом уничтожают их. Жажда мести брызжет из моих глаз кровавым гноем, как вы видите. И 80 отборных чекистов во главе с Яшкой Щекотихиным с проколотыми штыками висками уже отправлены эшелоном Дзержинскому в подарок. Трам-трарам. В ответ красные спускают на меня армию Буденного, и 5 мая 20 года под Купянском его конная бригада уже выходит из подчинения и сливается с моими частями. Опасаясь полного разложения войск, Буденный в панике отступает. И вот они, эти редкие кадры. Я стою со своей командой у одного из эшелонов, крошечный, живой, с немного обезьянним лицом, быстрыми черными глазками и длинными волосами, одет в маленькие офицерские сапожки, диагоналевые галифе, драгунскую курточку с петлицами. Через плечо маузер и шашка, выгляжу стопроцентным мальчишкой, заигравшимся в войнушку. Идеальный, как говорит кто-то из историков, народный вожак, грамотный, но не интеллигентный, умный, но не искушенный ни в политике, ни в дипломатии. А по мне говорят, что я выгляжу и звучу как женщина. Соратники не стесняются подшучивать надо мной, я и сам с удовольствием смеюсь над их шутками. И тем не менее люди признают во мне вожака. Трам-трарам. И жертвуют за меня своей жизни. И откуда, как вы думаете, такое благоговение? Ведь московская революционная аристократия видит во мне только визгливого деревенского простофилю, юродивого, балаганного фаворита. И тем не менее, в среде крестьян я свечусь чуть ли не религиозной аурой. Кто-то из соратников так описывает мой взгляд: черный, холодный, гипнотизирующий. Кто-то находит даже причину моего фантастического магнетизма именно в этих черных углях. Но остановимся на секундку. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Блестят алмазными струями. не для меня, а для меня кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и слезы горькие польются. Такая жизнь прождет меня. Не для меня придет весна, не для меня дом разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Серебряный дождь предупреждает. Чрезмерное употребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью.
Привет, меня зовут Татьяна. Татьяна. Сегодня ты Будённый.
А еще версия.
Это Григорий Котовский.
Котовский, я!
Спасибо тебе большое. Сегодня ты батька Махно.
Ну, давайте перечислять всех героев гражданской войны. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen. По утверждениям историков, в этой своей роли я начинаю как правоверный анархист. С декларации народного самоуправления, вольных советов, гражданских свобод. Однако вскоре народовластие сменяется так называемой военной диктатурой. И к началу войны я больше проповедую так называемый уездный патриотизм, невольно оказавшись в числе тех благодетелей человечества, которых идея равенства и свободы привела к результатам тотально противоположным. Более чем убедительно. И вот Врангель уже выходит из Крыма, как вы видите, и на юге страны уже готовится последний решительный бой за будущее России. Бои идут такого накала, какого не ведала и вряд ли будет ведать русская земля. И вот моя ершистая, закутанная в черные знамена фигурка уже пружинится в красном тылу, методично его ослабляя. И ко мне уже прибывают так называемые левые эсеры и говорят, что перед лицом такой опасности, как Врангель, истинным революционерам следует забыть разногласия и объединиться, трам-трарам. Я понимаю, что это игры большевиков, но, как говорят историки, я отличный тактик, но отвратительный стратег. Да обмануть меня на самом деле ничего не стоит. И вот мне опять кажется, что большевики одумаются, и 2 октября я уже подписываю соглашение, в котором красные объявляют независимость принадлежащих мне территорий. Я купаюсь в лучах народного обожания, мои раны лечат московские профессора, бойцы отлеживаются в красноармейских госпиталях, я еще не знаю, что моим отборным частям, 5000-му корпусу Каретникова, очередной раз придется сыграть одну из главных ролей в шахматном раскладе гражданской войны, и вот Севаш уже форсирован, Врангель разбит, трам-тарарам, и все до одного пункты соглашения Ленин мгновенно аннулирует. Моих делегатов тут же расстреливают на местах, и за моими мстительно кровожадными истериками уже интересно наблюдать одним только психотерапевтом. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он, 21-й год, последний год той самой кровавой битвы крестьянства за свои права, и крестьяне, как все мы знаем, ее проиграют. Своеобразный мирный протокол под аббревиатурой НЭП с некоторым интересом для крестьянства уже подписан, но в 29-м, когда землю снова отберут под так называемые колхозы, выяснится, что все проиграно окончательно. Страна негодяев, гениальный Есенин воплотит это тотальное крушение веры в словах списанного с меня героя, а когда-то веселым парнем. До костей весь пропахший степной травой я пришел в этот город с пустыми руками, но зато с полным сердцем и не пустой головой. Я верил, я горел, я шел с революцией. Я думал, что братство не мечта и не сон, что все в единое море сольются, все сонмы народов, рас и племен, пустая забава, одни разговоры. Ну что же, взяли взамен, пришли те же жулики, те же воры, и вместе с революцией всех взяли в плен. Взяли, вот он я, дорогие мои. Тот, чье социально-революционное движение обычно рассматривают как кулацкую контрреволюцию, но, слава богу, есть и другие версии. Одна из них в том, что это была настоящая крестьянская война против любых форм подавления, как краснопролетарского, так и белобуржуазного, окруженной безумной в прямом смысле этого слова славой, на которую слетаются отовсюду, как беззаветно преданные до самопожертвования ради атамана хоть в пекло, так и пустобрюхие льстецы из разряда так называемой ура-анархии, которым лишь бы наворовать побольше и сбежать. Я же, как человек крайне эмоциональный, колоссально падок до лести, ну вы понимаете, и Ленин, несомненно, оказался хитрее, использовав мои идеалы как топливо в топке строительства нового тотально авторитарного государства. Шоу-тайм, дорогие мои.
Фрэнки, это Дима из Нижнего Новгорода. Я думаю, сегодня ты Нестор Махно.
Ты Нестор Махно.
Сегодня Нестор Махно.
Ты сегодня Нестор Иванович Махно.
Ты Нестор Махно.
Нестор Махно.
Нестор Махно.
Я думаю, что сегодня ты Махно.
Батька Махно.
Нестор Махно.
Нестор Иванович Махно.
Спасибо тебе большое. Сегодня ты Батька Махно.
Я Батька Махно.
Сегодня Махно.
Ну что, батька, застоялись, наверное, кони в стойлах. Шашки-то, наверное, в ножнах не залежали.
Нестор Махно.
Сначала думал, это Григорий Готовский, но это Нестор Махно.
Нестор Иванович Махно.
Батька Махно.
Батька Махно.
Посекти за все.
Крылья расправляют, черный беспредел. Бродит по стране, волком завывает. Вы, Фрэнк, сегодня Нестор Махно.
Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия.
Ich glaube, er ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows.
Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
С гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, десятки лет нас приучали к двухцветному видению гражданской войны, верно? Красно-белое же понимание российской междоусобицы невольно помещало во вражеский лагерь всех инакоцветных. И, как говорится, вы ищете смысл во всем этом. Он зарыт правее от истины, будьте внимательны. Что? Где истина, она покоится левее от правды.
Yes! Ты классно, Сэмон! Просто невероятная растяжечка перед буйной пляской, и вот он я! Что снова выходит в центр, конечно же, слегка выпивший, и начинает высоко по-женски: «Проклинайте меня, проклинайте! Если я вам хоть слово солгал, вспоминайте меня, вспоминайте! Я за правду кровь проливал, и потом резкий прыжок в сторону!» И такого, как кажется, вы совсем даже не ожидали, верно? Беспринципный алкоголик, лжец и предатель, что, как писала красная пропаганда, открыл фронт Деникину, братался с Петлюрой, объединялся с Врангелем. Но народ, несмотря ни на что, снова и снова ставит меня в один ряд с такими русскими петрушками-погремушками, как Пугачев, Разин. И вот в своем фирменном стиле я снова скачу в присядочку между молотом и наковальней, между красными трам-тарам и белыми, вереща своим высоким женским визгом: «Свобода трам-тарам! Или смерть! Или смерть!» При каждом ударе, складываясь как пружинка и снова распрямляясь, складываясь и распрямляясь, складываясь и распрямляясь, Шоу-тайм! И вот в июне 21-го коммунисты уже наматывают мясо моих хлопцев на колеса своих бронепоездов. Но если бы вы только знали, дорогие мои, как трудно мне смириться с тем, что это конец. Ведь революция дала мне все: любовь, друзей, уважение людей, ощущение силы, власть, трам-тарарам. Благодаря ей я понял основной закон жизни: пригни голову, поставят на колени, впрягут и траву жрать заставят. Но во время преследования ошметков моих частей крестьяне уже откровенно указывают красным направление. Видя наши полубезумные лица, они понимают, что от этих ребят уже не стоит ждать добра.
Я же продолжаю отстреливаться с хладнокровием душевно больного, уже без страха и надежды. 22 августа во время переправы через Днепр получаю свою последнюю пулю на вылет, что разрывает мне рот во всю правую щеку. И что это, как не стопроцентное указание на мою причастность к мифологической аристократии, трам-тарарам, что я стою в одном строю с вечно хохочущими святыми пророками, которым можно разорвать рот, но не заткнуть. 28 августа меня из Решеченного переправляют в Румынию, где я тут же интернирован в концлагерь. Советы требуют моей выдачи, но друзья переправляют меня в Польшу и потом в Париж, где я старательно пишу книгу о том, что анархия защищала народ от всех видов рабства, трам-тарарам, что она и есть настоящая революция. Перед самой смертью ко мне приезжает с Украины один земляк. Я спрашиваю его, как там пороги на Днепре. Земляк говорит, нет больше порогов. Коммунисты построили Днепрогэс, пороги исчезли. Услышав это, я молчу какое-то время, как вы видите. И затем говорю, ну, значит, и мне пора. И через несколько дней, а точнее 25 июля 1934 года, в возрасте 46 лет, умираю во сне. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я один из главных персонажей из иконостаса гражданской бойни. Да, немного придурковатый и более чем эксцентричный, что вопреки разуму и логике пытался защитить единственно ценное, что есть у человека, право своих потомков на самоуважение, трам-тарарам, другими словами, подлинное чувство веры. И религию, конечно же, создает не сам святой, а люди, что, как не убеждая, до сих пор видят во мне стопроцентного спасителя, что с пулеметом в руках параноидально отстаивал их право на самосостояние, видят огненного пророка, трам-тарарам, не больше, не меньше гневно карающего всех, кто пытается ограничить их право самим распоряжаться своей землей и судьбой. Хотя у всех у вас, конечно же, должны быть свои версии на все эти счета, верно? Эх, маэстро, громче музыку! И теперь в косичку и в присядочку! Проклинайте меня! Проклинайте, трам-тарарам, если я вам хоть слово солгал! Вспоминайте меня!
На черный берег, да на высокий берег въехали казаки 40 тысяч лошадей. И покрылся берег сотнями изрубленных и сеченных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля попала в коня. А вторая пуля сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Атаман узнает, не хватает, эскадрон пополнит. вспомнят и забудут про меня. Жалко только волюшки, да во широком полюшке солнышко горячего до верного коня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить.
Слушаем автоответчик,
призёры!
Привет, Фрэнки, это Дима из Нижнего Новгорода. Я думаю, сегодня ты Нестор Махно.
Следующий победитель.
Фрэнки,
да.
Ты сегодня Нестор Иванович Махно. Меня зовут Олег.
Далее, дальше.
Крылья расправляет, черный беспредел. Бродит, бродит по стране, волком завывает. Вы, Фрэнки, сегодня Нестор Махно, а я Виталий.
Yes! Конечно же, и Нестор Иванович Михненко, или Батька Махно, и какими только прозвищами я не наделен, и Петрушка русской революции, Робин Гуд, и оборотень ее же, блудный сын, граф Монте-Кристо гражданской войны, тот, кто вел безжалостную борьбу против всех, трам-тарарам. Важно сказать, что на долю моей жены и дочери выпадает еще более тяжкое испытание. Когда Франция оккупирует гитлеровские войска, при регистрации в гестапо Галина Андреевна будет задержана как жена известного анархиста. Из Парижа ее отправляют в концлагерь. После войны она и ее дочь Елена попадают в СССР, где как жену и дочь бывшего антиреволюционера их приговорят одну к 8 годам лагерей, другую к 5 годам ссылки. В 70-х годах Галина Андреевна Кузьменко незаметно умирает, и реабилитации матери дочь будет дожидаться до 1989 года. И, как говорится, эх, наше черное знамя, эх, пропадет кто не с нами, да за Россию, за страну мы идем воевать с врагами. Итак, дорогие Дима, Олег и Виталий, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, «Серебряный дождя», «Great Hits from Frankie», легендарный диск «Мания многоликости», трам-трам. Адрес: Петровская, Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо». Мою книгу «Закрой глаза и смотри» можно купить во всех магазинах страны. Мой форум, что был на некоторое время закрыт, сейчас снова открыт для посещения. И каждый может заглянуть на эту безумную территорию. Адрес: www.silver.ru, программы «Фрэнки». Все на этом. А теперь смолкните все, и пусть говорит оно. Мое гениальное изобретение, которое красный, конечно же, присвоил себе. Давай, госпожа Тачанка, давай!
Мертвые с косами, но на посадке, где-то тут
зовет. Эх!